пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». С нами Сергей Станкевич, бессменный политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Приветствую. А еще я гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Всех приглашаю.
А титр с каждой программой становится все длиннее. Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сергей Борисович очень любит, когда вы ему пишете и вопросы задаете, поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эту возможность. Давайте, наверное, начнем с чего? Трамп тут с утра пораньше говорит про Гренландию, которая необходима Соединенным Штатам для обеспечения международной безопасности. А, это вчерашние как раз новости были вечером. Но нас не Гренландия интересует, а нас интересует то, что происходит, эти технические переговоры, которые были по итогам них, заговорили о Черноморской инициативе. Мы согласились ее восстановить с оговорками определенными. Но, в принципе, переговорные треки, которые мы наблюдаем, к чему они могут привести и для чего они вообще сейчас?
Раз уж вы упомянули Гренландию, в двух словах только скажу, туда отправляется Джей Ди Венс, вице-президент, вместе со своей женой. Он сначала жену хотел отправить, Ушу, индийского происхождения, очень такую грамотную женщину, чтобы она разведала, как там обстановка перед поглощением Гренландии. Но поскольку там начались всякие провокационные приготовления к ее визиту, он, как настоящий мужчина, решил составить ей компанию. Они едут вместе, будем наблюдать. Так. Теперь что касается переговорных треков. Вот сейчас идет невероятная информационная битва по поводу того, а до чего же стороны в треугольнике Россия, Украина, Соединенные Штаты договорились в Саудовской Аравии. И появились такие две достаточно противные, злобные интерпретации. Одна гласит, что якобы ничего не добились, просто болтали. И где результат, дескать? Напрасно провели время, потратили деньги. А вторая злобная интерпретация, более изощренная, она гласит так, что, дескать, Путин все обыграл и обманул простофилю Трампа, собрал бонусы, вот, но, дескать, все равно это ничего не значит, потому что, значит, Европа станет щитом и заслонит Украину вот от того, чтобы ее сдали и слили. Поэтому они все равно ничего не добьются. И это все равно бестолку, они там собирались. То есть и там вывод, что все равно все было бестолку, но в разных, так сказать, интерпретациях и соусах. На самом деле ничего подобного не произошло. А вот что случилось, я абсолютно убежден, что произошел очень важный дипломатический прорыв. Ведь когда военные действия продолжаются 3 года и более, война приобретает собственную инерцию довольно серьезную. Ну и фронт там на 2000 километров, и сотни тысяч людей задействованы, и тут союзники, там противники. Сформировалась целая инфраструктура войны, а самое главное, сформировалось несколько слоев бенефициаров военных действий и в Украине, и в Европе, и в Штатах. И вот эту всю махину эту развернуть на скаку, значит, невозможно на ходу. И все равно ее надо разворачивать поэтапно, надо перебить вот эту инерцию дурную.
А кто может это перебить? С учетом того, что мы понимаем, что бенефициары еще и опытные аппаратчики, у которых, да, очень серьезные ресурсы. Но приходит Дональд Трамп, такой революционер немножечко. Команда у него тоже необычная. Но с точки зрения аппаратного веса, все-таки они, насколько я понимаю, на порядок ниже.
они действительно не столь искушены в аппаратных играх, и они недооценивают мощь системы, с которой они связались. Вот они там сейчас, американцы, мы сейчас о них говорим, принялись реформировать американскую политическую систему, бюрократическую даже, точнее, систему, и чистят это самое глубинное государство, но глубинное государство наносит ответные удары, которые они пропускают. Я думаю, еще чуть дальше коснемся этого скандала, который у них сейчас идет по поводу использования различного рода чатов для решения вопросов национальной безопасности. Но вот, чтобы закончить с Эр-Риядом и достижениями в Саудовской Аравии, все-таки я хотел бы их выделить. Так вот, здесь движение должно быть поэтапным. Поэтапным и системным. То есть мы должны целенаправленно, мы должны четко понимать, к какому результату мы движемся, то есть как мы видим финал войны, финальный мирный документ и как будет существовать Россия и Украина после войны. Мы должны это внятно представлять и двигаться к этой намеченной цели по этапам. Вот этот первый этап, который состоялся в Эр-Рияде, он должен быть достижимым и видимым. И зафиксировать его надо в международных правовых документах. Вот там просматриваются сейчас два соглашения, а в терминах Дональда Трампа это две сделки. Одна это энергетическая, а другая это продовольственная. И та, и другая практически исполнимы. Энергетическая сделка касается моратория на нанесение огневых ударов по энергетическим объектам. Там, наконец, выделили 5 категорий. То есть эти объекты конкретно описаны. И Россия в одностороннем порядке уже с 18 марта ввела мораторий на нанесение ударов по вот этим объектам. Ждем теперь подключения Украины к этому же мораторию. И это Штаты должны обеспечивать.
А как мы они будут? Вот, кстати, Сергей Борисович, я прошу прощения. А как Штаты это могут обеспечивать? Потому что как только Россия...
Взять за шиворот и обеспечить.
Нет, здесь другой момент. Понимаете, Украина как раз и в прошлые Черноморские инициатива проявила себя как недоговороспособная страна. Мы в одностороннем порядке берем на себя в качестве, не знаю, жеста доброй воли, или же, наоборот, сейчас показать Штатам, что мы-то держим свои обязательства, выполняем, а Украина не выполняет, потому что, смотрите, как только мы берем на себя обязательства, Украина начинает массовые атаки беспилотниками. Украина, более того, бьет по трубопроводу, где качается, внимание, американская и европейская нефть. То есть Украине никто не указ. И получается следующее. Мы берем на себя обязательства, а Украина совершенно спокойно таскает корабли, а в этих кораблях и с этих кораблей разгружаются в портах Одессы, Николаева и в других оружие, требуемое для ведения боевых действий. Вот как? А что Трамп сделает? Санкции против Зеленского ведет? Кажется, что это самое объективное и самое простое, что в принципе может быть, чтобы принудить Зеленского к тому, чтобы выполнять эти обязательства. Но этого пока не происходит.
Не исключаю, что дойдет и до санкций, но я думаю, что начнут Соединенные Штаты с гораздо более простых вещей. Значит, давайте закончим с энергетикой. Что нужно сделать Соединенным Штатам, а именно им мы теперь можем адресовать претензии, потому что адресовать претензии Киеву – это все равно, что выйти, да, там рядом в Риаде пустыня находится, выйти в эту пустыню и в небо адресовать претензии. А вот Соединенным Штатам мы эти претензии можем адресовать, чтобы они отвечали за свое слово. Как эти беспилотники украинские могут долететь до какой-нибудь там нефтеперекачивающей станции «Кавказская», например? Каким образом эти тарахтящие самолетного типа беспилотники, тихоходные, низколетящие, могут туда проникнуть? Только одним способом. Россия не может закрыть весь периметр, да? Но она ставит за слоны на наиболее опасных направлениях, по которым эти беспилотники могут туда долететь. Да. Но поскольку Соединенные Штаты обладают самой насыщенной спутниковой системой, они могут вести эти беспилотники сверху видя и позволять им обходить заслоны ПВО, выстроенные Россией на наиболее опасных направлениях. Вот так только эти тарахтящие керосинки могут доходить аж до этой самой газоперекачивающей станции. То Кропоткинская, то Кавказская. Действительно, вы правы, они находятся на вот этом самом Каспийском трубопроводном маршруте, где качается нефть казахстанская, а в ней участвуют британцы и американцы в прибылях. Так вот, что должны сделать американцы? Это перестать помогать этим чертовым беспилотникам обходить наши заслоны ПВО. И это мы вправе потребовать. И тут дурака валять не придется. Мы прекрасно понимаем, кто и что делает, и можем четко увидеть, когда они помогают, а когда нет. Так что могут они это сделать, и сделают наверняка.
Но, Сергей Борисович,
теперь, что касается...
Да. Давайте.
Что касается... Продовольственной сделки второй. То есть у меня нет какой-то серьезной тревоги по поводу исполнения вот этого энергетического моратория. Он виден, он понятен, он достижим и организуем. И я уверен, что здесь будет все нормально. А вот что касается продовольственной сделки. Угу. Действительно, у нас же была раньше зерновая инициатива под эгидой ООН.
Да.
Когда тоже была двухсторонняя сделка. То есть определенные вещи гарантировались Украине. Возможность собирать зерно, привозить его, складировать в соответствующие там элеваторы портовые, грузить на корабли, вывозить. Была система там досмотра, чего они там возят и так далее. Но одновременно получала некоторые возможности и Россия торговать своим зерном и своими удобрениями. Так вот, эта сделка зерновая под эгидой ООН, она была еще до начала СВО, значит, она работала на одну сторону, на Украину, а России по факту ставили
ничего
палки
не доставалось,
в колеса
да.
и все перекрывали.
Так.
То есть корабли подвергались санкциям, их не страховали, в порты не пускали, грузы удобрений, уже завезенные в порты, арестовывали на сотни тысяч тонн удобрений и так далее. То есть работало все в одни ворота. И поэтому сделка была закрыта. Пару раз были предупреждения со стороны России, делались паузы, никто ничего не поменял, и сделка умерла. Вот сейчас мы делаем второй заход на продовольственную сделку. И теперь у нас как бы появляется партнер, которому можно обращать претензии, это Соединенные Штаты. И это они должны теперь,
Сергей
как
Борисович.
Было сказано в Эр-Риаде, минуточку, я сейчас договорю.
Да,
вот это они, Соединенные Штаты должны теперь, как договорились мы с ними в Эр-Риаде, да, обеспечить, чтобы наши суда с зерном, вообще с продовольствием, в принципе, и удобрениями могли без санкций значит, получать страховки, фрахтоваться, идти в порты, чтобы их там принимали нормально, чтобы им тарифы не устанавливали запретные, чтобы их разгружали, и самое главное, чтобы мы могли получать оплату за поставленное продовольствие через Россельхозбанк и другие, значит, уполномоченные банки, используя систему SWIFT для расчета в долларах и так далее. Вот это все связанное с частичным демонтажом вот этой плотной стены из санкций, это все поставлено условием, это принято к рассмотрению Соединенными Штатами, и сейчас, вот если состоится продовольственная сделка, гораздо более сложная в исполнении, ну тогда это прорыв будет ого-го. Тогда можно просто флаг воткнуть, достигнуто, и идти дальше.
Сергей Борисович, есть у меня ощущение, считайте, интуиция моя, которая меня редко подводит, есть ощущение, что украинская сторона и европейская сторона сделает вид, как будто этих документов не было. С другой стороны, мы берем на себя обязательства при условии, что вот санкции с Россельхозбанк снимут, беспрепятственно будут суда проводить. Только после этого мы берем на себя взятые сейчас обязательства и выполняем их. И кажется, что мы пошли сейчас на это не потому, что очень добрые и справедливые, а потому что мы хотим продемонстрировать Соединенным Штатам Америки, чтобы воочию Трамп увидел, что Соединенные Штаты во главе с Трампом для Украины, для Европы, Европы сейчас вообще не указ. И только когда Трамп увидит, что его просто жестко игнорируют и вообще никак не воспринимают, есть вероятность, что он разозлится, воспримет это как личное оскорбление и уже начнет какими-то серьезными вещами заниматься. Ну, как это любит Америка, да? С одной стороны, протекционисты, с другой стороны, страна, которая занимается шантажом, угрозами, манипуляциями и санкции вводит направо и налево. Только при этом условии можно ждать, что такие инициативы сработают и, в принципе, уже Украину будут понуждать.
Ну, во-первых, за Трампом не заржавеет. Вот он только что в очередной раз объявил, что с какого-то там числа на 25% пошлина вводится на все автомобили, да, произведенные за пределами Соединенных Штатов Америки. Вот, то есть он шарахнет любыми санкциями, и рука не дрогнет, так сказать. Угу. То есть он не будет просто уговаривать. Потом, что касается вот особенностей. Мы же не в основном в Европу поставляем это зерно, да? Мы, если даже и поставляем, то, например, Турция живет на нашем зерне, а через Турцию и прочие там наши страны посредники мы обеспечиваем в основном глобальный юг этим зерном и удобрениями. Так что все туда пойдет. И в Лат-Америку, кстати.
Кого там волновали голодающие?
Бразилия, Колумбия, Боливия живут на наших удобрениях.
Как, кого волновали голодающие, Сергей Борисович? Скажите, пожалуйста, в Европе кого?
Ну, там не только голодающие.
Ну, подожди, если страна живет целиком полностью за счет...
помогают.
Да, за счет как бы импортируемого зерна на очень выгодных условиях, речь идет о том, что если это все прекращается, то в этих странах начинается как бы гуманитарный кризис.
Это да.
И мы на этом и настаивали в припрошлой инициативе. Поэтому у меня, честно говоря, это вызывает определенный скепсис. То есть на бумаге выглядит все четко, понятно, но потом казус исполнителя включается.
Тут еще одна особенность.
Да.
Ведь сейчас идет обмен санкционными ударами между Китаем и Соединенными Штатами. Да? И в этой связи Китай ввел очень серьезные запретные барьеры тарифные против американского продовольствия, поступавшего в Китай. Угу. А Америка доминировала до сих пор на китайском рынке продовольствия. У России там были меньше 5%, а за 20% до сих пор было у Штатов.
Ну, да.
Вот он классный момент. Вот пусть китайцы вытесняют Соединенные Штаты со своего продовольственного рынка, а Россия их замещает. То есть мы туда поплывем кораблями-то. Пойдем, точнее. Моряки говорят, ходят корабли. Постоянно меня в этом поправляют. Так вот, мы туда пойдем кораблями-то, в Китай, чтобы занимать тамошний очень выгодный продовольственный рынок. Нам важно рассчитываться вовремя за поставки. И вот здесь тема SWIFT возникает, и Россельхозбанка, и других банков. Сейчас говорят, что вот там Европа не согласна. Дорогие друзья, после вот этого террористического акта, который был по Штатам, в 2001 году, да, Соединенные Штаты проникли в систему SWIFT, в эти самые внутренние все их серверы, и они там каждую транзакцию отслеживают с тех пор. А кроме того, система стала двухконтурной SWIFT, то есть один контур в Европе, а другой, он даже больше уже по размеру, создан в Соединенных Штатах, и там свое серверное поле создано. Так что при необходимости, даже если европейская часть не захочет восстанавливать нормальные финансовые взаимоотношения с Россией, то американцы за счет своего контура SWIFT вполне способны обеспечить платежи за наше продовольствие в долларах. То есть, я хочу сказать, открылось действительно некоторое окно возможностей. И то, что делает сейчас Трамп, это вовсе не какие-то подарки. Да? И это вовсе не какая-то весна и любовь в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Это, как говорит Лавров, тут прошло его замечательное, я считаю, интервью, очень полезное. Он говорит, что это нормализация. Это раньше при Байдене в отношениях России и Соединенных Штатов была аномалия. Чудовищная аномалия. А сейчас идет нормализация, а вовсе не в вспыхнувший какой-то, не вспыхнувшая страсть взаимного обожания. Так что мы будем двигаться по пути нормализации, и эти возможности грех не использовать.
Но, Сергей Борисович, а как так вышло, что, во-первых, наши слушатели говорят, что так, SWIFT это же не все, есть санкции против банков, но подключать SWIFT, а деньги не пойдут все равно. Еще слушатель говорил, что
вы правильно говорят, да, банки да. надо освободить от санкций.
Банки надо освободить, но это SDN-листы. Это SDN-листы, и вопрос, конечно, что санкции-то ввести гораздо очень легко, а вот снимать санкции, как выясняется, очень сложно. Насколько, в принципе, велик потенциал двустороннего сотрудничества между нашими странами, что поможет, например, нормализовать ситуацию с Украиной, потому что казалось, что на первых порах американцы пытались нам продать идею, что вот давайте замиритесь с Украиной, а потом все остальное можем растянуть на годы, десятилетия и века. А мы как раз говорим, что нет, Украина это только небольшое звено вот в этой цепочке, здесь и экономика, и санкции, и глобальная безопасность, и нормализация с Европой, и торговля энергоресурсами, то есть энергетическая безопасность. И с вашей точки зрения все-таки удалось нам вот продвинуть эту тему?
Нам удалось продвинуть эту тему, и удалось в значительной степени потому, что появился, наконец, вменяемый партнер для обсуждения этой темы в Соединенных Штатах. Угу. Соединенные Штаты при Трампе, вообще вся его команда, тут бессмысленно говорить о Трампе как о физическом лице, там довольно серьезная команда, угу. и команда не только тех, кто стал бюрократами и сидит там где-то в Белом доме и рядом, да. но и команда технологических лидеров и гигантов, которая там сплотилась вокруг Трампа и сделала на него системную и долгосрочную ставку, эта команда. Они помогают, они включились. Так вот, диалог с этой командой в том и состоит, что мы главное дело, которым мы занимаемся, это мы устанавливаем стратегический диалог двух великих держав. И переходим от диалога и понимания к следующему шагу, к взаимодействию, к сотрудничеству. И вот это для нас главное, это открывает огромную историческую перспективу для нас. Две великие державы установят порядок, наведут порядок в разных регионах. Для чего это порядок? Не для того, чтобы отдыхать на пляжах, да, было удобнее, долетая там до всех курортов, а для того, чтобы можно было действительно совершать технологические прорывы, налаживать нормальные торговые обмены и процветать, да, процветать. В этом важно, в этой важной исторической работе великих держав украинский конфликт воспринимается и устраняется как помеха. Это не цель самостоятельная, да? Это просто досадная помеха, которую нужно быстро закрыть и идти дальше, перешагнув через нее. Вот это правильный контекст создает, а не то, что мы все вот сосредоточились на этой проблеме, без которой никто
есть другая,
существовать не может.
Есть еще другая проблема. Так как это самая все-таки болезненная точка, иногда бывает такой соблазн. Давайте мы, в принципе, по другим вопросам можем договориться, а это вот оно само по себе. Оно само по себе не получится, потому что странно, честно говоря, торговать с американцами, снова пускать сюда какие-то иностранные компании, которые, хлопнув дверью, ушли, потому что не могут работать в стране, которая воюет с соседом. Быть под санкциями. И при этом не замечать, что та страна, куда пришел, да, более адекватный сейчас лидер, все-таки спонсирует и продолжает оказывать так или иначе поддержку той стране, которая считает себя жертвой Москвы. Вот в чем дело. То есть здесь забалтывать тему с Украиной тоже нельзя. Нельзя, с одной стороны, упирать все в Украину, но и нельзя давать возможность контрагенту делать вид, как будто мы когда-нибудь потом с этим договоримся.
Нет, конечно, с конфликтом, военным конфликтом в Украине нужно покончить сейчас, угу. не откладывая, не замораживая, причем быстро, не растягивая процедуру. И на этот счет существует да. полное понимание между двумя великими державами.
Давайте вот. После То есть новостей.
Именно так все и будет происходить.
После новостей продолжим, звонки будут тоже.
Вернемся к
подробности. Примем, да. И еще у нас есть пару тем, которые хотелось бы коснуться.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Сергей Станкевич. С нами политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец, автор телеграм-канала «Станкевич объясняет», вроде бы ничего не забыл, движемся дальше. Сергей Борисович, слушатели наши спрашивают, так, Трамп воюет с нами, они же признали прокси-войну.
Ну, это было хорошее признание и правильное. То есть, в принципе, это было и так понятно, да. Но хорошо, что признались, действительно. И это для чего ведь это было сделано, это признание? Не для того, чтобы посыпать голову пеплом, нарисовать пепельный крест себе на лбу, как это сделал эффектно очень Марко Рубио, появившись в эфире, да? А для того, чтобы сделать следующий шаг. Раз это мы воюем, но мы и перестанем сейчас воевать, вот только договоримся. То есть это хорошо. Нельзя будет ссылаться на то, что, дескать, ну мы-то рады, а вот там очень упорные какие-то люди сидят в окопах под различными городами, под каким-нибудь там Торецком, да, или Покровском, и они вот никак не соглашаются. Нет, дорогие друзья, если вы воюете вот руками этих людей и используя их в качестве такой наемной военной силы, то вы, соответственно, и прекращаете это делать. Так что это, вот это признание открывает возможность для серьезных договоренностей с американцами. Таких, которые не сорвутся из-за того, что кому-то снова захочется где-то в далеких окопах пострелять.
А почему европейцы так ядовито себя ведут? Даже тут коалицию каких-то желанных, ой, нежеланных, простите, она, извините, она называется не коалиция.
Желающих,
да, желанных. Да. Ее,
она
в общем,
как
создали.
Раз сегодня в Париже
собирается. Да, создали Стармер и Макрон, и они так это назвали двусмысленно как-то очень эту коалицию в контексте, значит, тех людей, которые хотят разместить политиков, разместить какие-то войска на Украине. Вот, что вот они не закончили еще. Они еще воевать не закончили.
Вот я эту замечательную коалицию называю коалиция тщетно желающих. Или напрасно желающих. Или напрасно желающих.
Они так не думают, да. Да.
Значит, вот почему европейцы такие вот невменяемые, спрашивают меня. А я отвечаю, что какие европейцы, дорогие друзья? Вот есть разная Америка, есть Америка Трампа, с которой мы сейчас взаимодействуем. Но там осталась, кстати, и другая Америка.
Но Урсула фон дер Ляйен ядовитая.
Надеется Трампа пережить, а то и свергнуть. Да? Или, может быть, дострелить, поскольку не удалось. Там другая Америка. Тоже есть. А в Европе тоже есть две Европы. Есть Европа старая, вот эта самая Европа, которая когда-то с восторгом включалась в коалицию демократий, которая идет крестовым походом по всему миру, да, против коалиции автократий для того, чтобы утвердить огнем, мечом и ядовитым словом, утвердить правила, правила, придуманные ими для всего мира.
Мессианство. Такое мессианство
вот
политическое.
Это старая, старая мессианская отчасти Европа, хотя это не совсем религиозное мессианство. Вот эта старая Европа, она сейчас в некоторой панике и в поиске путей спасения. Они, с одной стороны, обороняются от попыток Трампа трампизировать Европу.
Да.
Стоят, тут строят окопы и обороняются. И надеются пережить, опять-таки, Трампа. И сохранить вот этот вот настрой вечной вражды в отношении империи зла на Востоке и продолжить, да, историческую конфронтацию с Россией. Но это круг старой этой европейской элиты, он, в общем-то, не так велик. И вот сейчас мы посмотрим на эту коалицию желающих. Она ведь должна, с моей точки зрения, и это важно, и хорошо, что они собираются, она должна зримо продемонстрировать никчемность и бессилие. Вот пусть ее продемонстрируют и то, и другое. Пусть продемонстрирует эта коалиция.
Так яда будет еще больше, Сергей Борисович.
Информационного яда, да. Но все увидят, насколько они бессмысленны.
Сергей Борисович.
Бессмысленны и не способны на действие.
Сергей Борисович, в том-то и дело, мне кажется, что проблема... Я тоже вижу, что там они бессмысленные, брызжут ядом от собственной бессмысленности и беспомощности в том числе. Но это довольно, скажем так, это люди, которые пустили довольно прочные корни, на европейской политической арене. И поэтому просто так сдаваться не будут, потому что слишком много вложено. Если они ослабляют хватку, соответственно, карьеры, инвестиции, вложения, идеи, идеология, все коту под хвост. И все остальные видят, что действительно их вот это конструирование какого-то мифа о злой России, который хочет захватнические войны в Европе проводить, о злом Трампе, который отвернулся от, значит, демократического пути и строит какую-то свою империю. Это все уйдет, понимаете? Они не могут, потому что они довольно серьезные карьеристы. Они же не про людей, а про себя прежде всего. В этом большая проблема.
Это верно, что они в первую очередь заботятся о самосохранении, как вот такая, такой международной европейской корпорации.
Да.
Сделавшей на это ставку, сделавшей карьеры на этом, занявшей соответствующие позиции в бюрократии, в СМИ, в политике, в политических партиях и парламентах на этих идеях. И просто признать фиаско вот этого направления мыслей и действий и разойтись по неизвестно куда на улицу, они, конечно, не хотят. Но что здесь важно? В это действительно многое вложено. Но очень это то многое вложенное, оно поступало, как сейчас выясняется, львиная доля поступала из Соединенных Штатов Америки. Вот это самое USAID их питало.
Да.
Вот всех этих политиков, эти СМИ, этих журналистов, этих ученых и экспертов, и их экспертные центры, они же сидели на грантах USAID. И даже великий и ужасный Сорос, которым детей пугают восточнее границы НАТО, значит, вот даже он, как выяснилось, я был удивлен, он не свои деньги раздавал. Он получал, на него сначала его приятели, воспитанные им политики американские, сбрасывали через USAID и другие аналогичные, конечно, фонды, партийные фонды, сбрасывали деньги на его структуры, а его структуры распределяли. То есть он даже не собственные семейные это денежки расходовал.
Но же умный человек, хитрый, вот. Умный.
Ну, сейчас его сын, да, продолжает дело папы. Так вот, вот эти все потоки американцы перекрыли, львиная доля уйдет того, на чем эта система паразитировала. Вот эта система этого похода за правилами глобального. Так что понятно, что они не уйдут, не рассосутся и будут бороться, и будут искать новые деньги. Понятно. Но все-таки это некоторый серьезный сдвиг. И вот когда Джеймс Вэнс, вице-президент и, видимо, политический наследник Трампа, выступал в Мюнхене с исторической, я считаю, речью,
да,
он не оставил вроде бы им надежд на перспективное спасение. Он и говорил о том, что, ребята, будет другая Европа и будет в ней другая элита. Я с ним согласен в этом вопросе.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич зовут.
Пожалуйста.
Сергей Борисович, вы говорите, Америка должна прекратить помощь Киеву, наносить удары по территории России. Это совершенно правильно. А если Америка не прекратит в ближайшие дни оказывать помощь Киеву, наносить удары по нашей территории, как мы должны, на ваш взгляд, реагировать на такую политику? И будем мы дальше не обращать на это внимания и двигаться, как вы говорите, на пути нормализации отношений? Спасибо.
Спасибо.
Ну вот, я согласен, что надо добиться здесь результата, и мы, кстати, увидели результат. Вот в тот момент, когда Соединенные Штаты, ведь было же, сколько там, 2 или 3 дня было, когда они, в общем, несколько дней было, когда Штаты прекратили и помощь материальную, и передачу разведданных на территории Украины.
Но они даже не прекращали.
Было такое, было. И почему это точно было? Потому что вдруг внезапно отправила Украина до 300, по-моему, там беспилотников отправила. Ни один не долетел, вообще ни один не долетел. Все были сбиты на ранних подступах. И вот это было в течение нескольких дней, когда перестали передавать данные разведки. То есть все убедились, на самом деле, все, кому положено наблюдать за этими вещами, что действительно рычаг-то есть. И если Соединенные Штаты, после того, как мы внятно договоримся, а это, извините, не частная сделка только вот по беспилотникам, это пакетная сделка с Соединенными Штатами Америки, там еще много всяких дополнительных условий. Вот сейчас эти пакетные договоренности на уровне дипломатов, да, достигнутые в Эр-Рияде, их надо оформить в соглашение, которое, чтобы это был текст в стиле профессора Преображенского, железный, за который можно спрашивать.
А к чьи, вот чьи
вас,
подписи?
Вот мы здесь договорились, вот смотрите, пункт первый, да, на странице 2. Мы договорились, что вы это будете делать. Где исполнение? Где исполнение?
Они говорят, а вот так, и все. И что мы предъявим,
вот
Сергей Борисович?
Тогда два президента, так, России и Соединенных Штатов, берут трубки, выходят, и тогда ему прямой вопрос. За слова отвечаем, дорогой Дональд, или не отвечаем? То есть нам что, мы что, на этом прекращаем нормализацию? Мы что, возвращаемся на год назад, да, и продолжаем все, как было при дедушке Байдене теперь?
Ну, и, значит, если увидят, думаю, что ничего страшного не происходит, будут продолжать.
Происходит. Происходит потому, что коренные интересы и России, и Соединенных Штатов Америки сейчас заключаются в том, чтобы наладить стратегическое нормальное взаимодействие двух великих держав. Не получается в мире нормального порядка, не получается, если великие державы не взаимодействуют.
Сергей,
не получается. Бардак и хаос в мире получаются и опасно нарастают. И то, и другое нам препятствует. Вы посмотрите, какие планы у команды Трампа на самом деле. Как они там сосредотачивают инвестиции из арабского мира, из азиатского мира у себя. Как они там намечают прорывы технологические в сфере искусственного интеллекта и передовой микроэлектроники. Как они собираются в ближайшие 10 лет 1,5 триллиона долларов вкладывать в эти перспективные направления и развивать у себя эти технологические возможности, распространяя их дальше на весь мир. Вот конфликты этому препятствуют.
Сергей Борисович. Друзья.
Поэтому они хотят этим заниматься и будут.
Смотрите.
А для этого устранят нафиг вот этот, простите за выражение, вот этот самый небольшой локальный конфликт, который пока
локальный.
Еще был.
Локальный. Ну, если он локальный.
Он локальный.
Меня смущает история с гарантиями. Честно, меня она смущает. Кстати, про договороспособность в кавычках Киева. Вот новости сейчас. 24 марта ВСУ сбросили без беспилотника взрывное устройство на дом в курском поселке Коренево. Ранения получили двое жителей, в том числе ребенок. Вот, пожалуйста, про договороспособность. Как только у Украины что-то идет не так, Украина начинает терроризировать мирное население, охотится, извините, за детьми, которые в дворе играют. Но здесь еще такой момент. Вы говорите про подписи, про какие-то гарантии. Зеленский нелегитимен. Более того, если Трамп будет ставить свою подпись, он должен эти соглашения, насколько я понимаю, ратифицировать еще и в Конгрессе. В Конгрессе пока что большинство именно республиканцев, но скоро промежуточные выборы. И есть риск, что опытные аппаратчики могут заболтать всю эту тему, и тогда, если в промежуточных выборах демократов будет по результатам выборов сильно больше, то у Трампа уже вопросы с какими-то гарантиями или с утверждением своих принципов будут большие проблемы. А значит, понимаете, это как с Минском получится. Ну не смогла я. Не смогла. Вон сколько новую. Понимаете?
Международные договора в Соединенных Штатах ратифицирует Сенат. В Сенате у республиканцев достаточное большинство, прочное. Надо будет ратифицируют. Но, в принципе, вот можно заключать и такие соглашения, которые не обязательно предполагают ратификацию. Есть такого рода дипломатические механизмы. Дело даже не в этом.
Да.
Если есть с той стороны реальная воля это исполнить, исполнят. Если нет этой реальной воли исполнить, ну, тогда сорвут договора. Вот, собственно, в этом мы и должны убедиться. А что касается Зеленского, действительно, здесь пока проблема. И это проблема Соединенных Штатов, в первую очередь. Наша тоже. Но в первую очередь сейчас Соединенных Штатов. Почему? Потому что вот зачем Соединенные Штаты так усиленно наклоняли Зеленского с этой пресловутой сделкой по полезным ископаемым, которая, видимо, все-таки будет подписана, и всякими прочими операциями. Им надо было заставить Владимира Зеленского принять роль. Что ты вовсе не отдельная договаривающаяся сторона. Ты наш должник и наш клиент. Это немножко напоминает стилистику отношений в 90-е годы, да, когда серьезные дяди брали какого-то должника своего, и, к которому много претензий с разных сторон, и говорили: ребята, все, пша, да, он вам там должен, вам, но это в основном наш должник, и теперь мы за него вписались, и вы, какие претензии есть, вы к нам обращаетесь, а мы ему сами скажем, как реагировать на ваши претензии. То есть Зеленскому предложена роль клиента, открыто признать роль клиента и делать то, что скажут.
Что он за крышу должен платить.
А не выпендриваться, не считать себя отдельной договаривающейся стороной. Сказали подписывать, подписывать.
Сергей Борисович, вы же помните...
Потому что ты живешь за наш счет на 90% и воюешь за наш счет на 90%.
Вот.
И должен нам 500 миллиардов.
Сергей Борисович.
Дорогой мой, какой ты вообще самостоятельный тут игрок. Делай, что скажут.
Раз уж...
И тогда дядя, может быть, даст тебе какое-то еще время посуществовать в политике. Вот примерно, я очень огрубил, конечно.
Прошу прощения, все прекрасно. Более того, Сергей Борисович, более того, очень интересно. Вот смотрите, я чисто там совсем слегка в детстве застала 90-е годы, потому что я в 89-м году родилась. А вы как раз все эти времена знаете. И прекрасно знаете, что происходило с такими клиентами, которые не шли на заключение предложений, от которых невозможно отказаться. Но Зеленский пока проскакивает. Посмотрите. Значит, у него есть другая крыша, более мощная, как он думает.
Нет, он пытается сейчас судорожно выстроить такой второй европейский контур. Он сначала был ошеломлен тем, что произошло, теми переменами, которые произошли в Соединенных Штатах. А вот сейчас он судорожно пытается выстроить какого-то патрона себе в Европе. Ну, такого двойного. На эту роль претендует активно Кир Стармер, британский премьер, и президент Франции Макрон, собственно, вот этот тандем, сейчас пытается взять под опеку режим Владимира Зеленского и сказать, что нет-нет, мы патроны, мы за него вписываемся, мы будем отвечать как бы, да, по его обязательствам, и мы будем ему говорить, что подписывать, что не подписывать. Вы теперь к нам обращаетесь, и вы нас, Стармера и Макрона, приглашаете там к себе на переговоры. Что это вы там уедете? Объединились, понимаете, Путин и Трамп. Вы позовите Европу, потому что Зеленский-то наш на самом деле теперь клиент, а вовсе не трамповский. Трамп от него отказался, а мы подобрали. Вот примерно такая логика.
У них денег нет.
Ну, вот такого рода денег и такого рода возможностей точно нет. У Британии и у Франции огромные дыры в бюджетах. И избиратели и той, и другой страны ожидают совсем других бюджетных приоритетов и в той, и в другой стране. Но они, тем не менее, пока, по крайней мере, символически гнут вот эту линию. И они пытаются сегодня как раз там и завтра в Париже, собрав эту коалицию тщетно желающих, как-то вот еще и военный кулак сформировать. То есть речь-то там пойдет о том, чтобы собрать военный контингент какой-то, ну там до 30 тысяч назывались цифры, совершенно фантастические, и чуть ли не отправить его в Украину, причем еще до того, как там возникло устойчивое перемирие. Убежден, что этот проект обречен на крах, и это будет полезный крах. Его должны все увидеть.
А как это будет? Как он будет обречен
на крах? Важно будет объяснить, почему это все потерпело крах.
А как? А вам не кажется, Сергей Борисович, что как раз, ну, во-первых, как крах этот будет выглядеть? А есть еще предположение, что если вдруг у Москвы и Вашингтона окажется какой-то реальный документ на подписание в момент проставления подписей, попробуют британцы и французы провернуть вот эту схему? Нет?
Потому что этот контингент, если он будет отправлен на территорию Украины до того, как установлено прочное перемирие, установлено великими державами Соединенные Штаты и Россия, и если они там окажутся, ну, они будут, к сожалению моему, легитимной целью для удара, и их, в общем-то, ожидает плачевная участь, хотя они там и говорят, что мы будем готовы к военному ответу. А из Киева, кстати, доносится, мне понравилось, да. Один из высокопоставленных дипломатов сказал: а нам не нужны из Европы миротворцы, нам войска нужны из Европы. Чего это вы тут собираетесь нам миротворцев?
Мы до последнего украинца собираемся сражаться.
Да,
а у нас еще дети есть, женщины.
Мы тут иначе настроены. И это дипломат официальный. Значит, еще раз хочу сказать. Вот такого рода идеи, их опровергать словами бессмысленно. Пусть попытаются. Я на самом деле этого не хочу, но я уже вижу, что они будут с этой темой бесконечно играть и использовать ее для того, чтобы портить атмосферу для дипломатии. Вот, может быть, один раз пусть как-то вот ударятся о стену и разобьются.
А вам не кажется, Сергей Борисович, что вот я в этом отношении, мне отзывается тезис, кстати, профессора Тегеранского университета Мехди Санаи, который написал, что ни один сценарий будущего не предполагает появление силы, которая могла бы установить новый порядок. Нам переходный период затянется, мы станем свидетелями еще большего хаоса в мировой политике. Это он для России в глобальной политике написал тезис. Интересно следующее, что история как будто бы повторяется. И не получится ли так, что американцы вынуждены будут с нами вступать в определенную коалицию?
Не согласен с этим иранским экспертом. На самом деле восстанавливается естественный ход истории. Продолжая мысль Лаврова, очень важную, о том, что от аномалии в отношениях между Россией и Штатами мы переходим к нормализации. Так вот, продолжая эту мысль, расширяя масштаб, да, мы нормальные взаимоотношения между великими державами устанавливаем сейчас, потому что следующий этап – это нормализовать отношения между Штатами и Китаем, чтобы была большая тройка в мире. А там подтянется Индия. Саудовская Аравия очень прилично себя ведет как лидер арабского мира. Да? И вот великие державы, Турция, когда перестанет погружаться в конфликты, как вот сейчас, тоже, я думаю, подтянется со своими идеями какого-то там тюркского мира. Так вот, это будет концерт великих держав. Как это было в истории и, видимо, снова будет в истории. Великие державы, определяя свои жизненные интересы, сравнивают и взаимно признают эти самые жизненные интересы. У вас такие, у нас такие, мы это признаем. Выстраивают баланс своих жизненных интересов великих держав, устанавливают мировой порядок на основе этого баланса интересов, тщательно выстроенного. И на долгую эпоху этот мировой порядок существует. Они его транслируют на остальной мир.
Но чтобы этот
мир... А остальной мир встраивается в этот миропорядок.
И остальной мир приходится... Остальной мир приходится очень часто понуждать к тому, чтобы они приняли даже естественный ход истории. Потому что великие державы, да, они великие не просто потому, что они добрые, соблазнительно богатые, а в том, что они еще и умеют проявлять твердость, а где надо жесткость, чтобы понуждать других прекращать
не дисбаланс. Не обязательно военную.
Сергей, мы уже в такой реальности находимся. Уже у нас военное понуждение.
В принципе, я согласен, что принуждение, да, тоже присутствует, но не обязательно военное. А самое-то главное, что значительная часть мира добровольно, а многие с восторгом встраиваются в этот порядок, потому что со скучились по порядку в период, когда вот межвремение. Один миропорядок рухнул, второй не пришел.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо. Ждем снова.
Мира, добра и благополучия.
Далее новости. В 2 часа к вам вернусь.